Глава 34. Вернувшись домой в Лунную долину, я снова начал регулярно пить. Программа осталась без изменений. Утром ничего. Первый бокал я выпивал только после того, как моя тысяча слов была написана. Затем, в промежутке между этим бокалом и обедом, я выпивал достаточное количество вина, чтобы почувствовать себя в приятном возбуждении. За час до ужина я снова пил, приятно взвинчивая себя таким путем. Никто не видел меня пьяным по той простой причине, что я никогда не был пьян. По два раза в день я бывал в очень веселом приподнятом настроении, а количество алкоголя, которое я поглощал для этого, свалило бы с ног человека, не привыкшего пить. Повторялась старая история. Чем больше я пил, тем больше должен был пить, чтобы добиться прежних результатов. Пришло время, когда коктейли перестали действовать на меня. Их требовалось такое количество, что у меня не хватало времени на приготовление их и места для хранения множества бутылок. Виски действовал гораздо сильнее, быстрее, и употреблять его приходилось в несравненно меньшем количестве. Я стал пить перед обедом ржаную водку или виноградную, а в конце дня шотландское виски с содой. Я всегда спал превосходно, но теперь мой сон немного испортился. Прежде, когда мне случалось проснуться среди ночи, я принимался за чтение и очень быстро засыпал снова. Но теперь чтение перестало убаюкивать меня. Я мог читать час или два кряду и все-таки не засыпал. И тут я убедился, как коктейль прекрасно помогает мне. Иногда для того, чтобы уснуть, их требовалось два или три. После этого до утра оставался такой небольшой промежуток, что организм мой не успевал во время сна переработать алкоголь, и я просыпался с ощущением сухости и горечи во рту, тяжестью в голове и легким нервным заболеванием желудка. Мне порой бывало очень скверно по утрам. Я страдал от похмелья, обычного для людей постоянно и много пьющих. Мне тотчас же нужно было снова выпить чего-нибудь возбуждающего, укрепляющего. Раз уж вы позволили ячменному зерну захватить власть над собой, доверьтесь ему и в дальнейшем. Итак, я начал пить перед утренним завтраком, чтобы оказаться в силах проглотить его. Я приобрел в это время и другую привычку – ставить на ночной столик кувшин с водой, чтобы освежить свои обожженные и зудящие слизистые оболочки. Теперь мой организм всегда находился под действием алкоголя, и я не позволял себе отступить от него. Отправляясь в какое-нибудь захолустье и, не зная наверняка, найдется ли там алкоголь, я брал с собой в чемодан одну или несколько кварт виски. Прежде меня поражало, как это делали другие, но теперь я сам, не краснея, проделывал то же самое. Когда же я попадал в компанию пьющих, то все правила и порядок летели к черту, и я пил все, что пили они, и в такой же мере, как и они. Я превратился в великолепный ходячий спиртовой факел. Он питался собственным жаром и разгорался все неистовее. За весь день я не знал минуты, когда бы мне не хотелось пить. Я начал прерывать свою работу на середине, чтобы выпить бокал после 500 написанных слов. Вскоре я стал выпивать и перед тем, как приступить к работе. Я слишком хорошо понимал, чем это грозит, и принял меры. Я твердо решил не прикасаться к вину, пока не закончу своей работы. Но тут передо мной возникало новое дьявольское осложнение. Я не мог уже работать, не выпив предварительно. Я обязательно должен был выпить, чтобы быть в состоянии выполнить свою работу. Я начал бороться с этим. Мучительная жажда одолевала меня, но я продолжал сидеть за своим письменным столом, вертеть в руках перо и карандаш, хотя слова так и не выливались на бумагу. Мой мозг не в силах был думать о чем-либо, кроме одного, что там, в другом конце комнаты, в винном погребце, стоит ячменное зерно. Когда я, придя в отчаяние, уступал и выпивал, Мой мозг сразу прояснялся, и тысячи слов бывало написано без всякого усилия. В своем городском доме в Окленде я докончил запас вина и намеренно не стал возобновлять его. Это оказалось бесполезным, ибо, к несчастью, на дне винного погребца оставался еще ящик пива. Тщетно пробовал я писать. Пиво, убеждал я себя, жалкий суррогат благородной влаги. К тому же я не люблю пиво. Однако мысль об этом ящике, находящемся так близко под рукой, на дне погреба, не выходила у меня из головы. Только выпив целую бутылку, я получил возможность писать. И немало бутылок пришлось мне опорожнить, прежде чем тысяча слов оказалась на бумаге. Хуже всего было то, что пиво вызывало у меня изжогу. Однако, несмотря на это, я скоро прикончил ящик. Теперь в погребце было пусто. Я не делал новых запасов. Путем поистине героических усилий мне удалось под конец заставить себя писать ежедневную тысячу слов без помощи ячменного зерна. Но все время, пока я писал, мучительная жажда не покидала меня. И как только утренняя работа заканчивалась, я убегал из дома и устремлялся в город, чтобы выпить. Какой ужас! Если хмель мог до такой степени поработить меня, не алкоголика по природе, как же должен страдать настоящий алкоголик, ведя борьбу против потребности организма, в то время как самые близкие ему люди не только не сочувствуют этим мукам, не понимают их, но еще презирают и высмеивают его.